Так, ну что ж, последняя беседа в этом году. Тема у нас о человеке, о свободе, об ответственности, об отношении к государственной власти. И поскольку эта беседа входит в цикл бесед о посланиях святого апостола Павла, то, естественно, и обратить надо будет наибольшее внимание именно на эти послания, но не только. Потому что апостол Павел, собственно, хотя о свободе он пишет много, и об ответственности человека, но вот о государстве он пишет очень мало. И поэтому нам надо будет коснуться еще и других книг Нового Завета. Мы будем говорить и об отношении государства в Новом Завете вообще. Когда мы задумываемся над тем, чем отличается человек от всех остальных тварных созданий в этом мире, то, разумеется, не своим физическим составом, правда? Мы состоим из тех же элементов, что и весь космос, и по своей, так сказать, витальности, по принципам устройства нашей земной материальной жизни мы мало чем отличаемся от животных, это понятно. Но, тем не менее, как вы помните, человек – это вершина творения. И вот в первой главе Библии, если вы открываете Библию, то я уж не помню точно, как в русском переводе, но в подлиннике, в еврейском подлиннике, это довольно хорошо заметно. Очень сильно отличаются слова, употребляемые при обозначении творения. Ну, помните первую строчку? Вначале «сотворил Бог небо и землю». «Сотворил» – вот этот глагол. «Сотворил» – глагол «творить». Этот глагол иногда заменяется другими глаголами. «Создал», «повелел», ну, что-то такое вот, «сделал». Вот глагол «творить» относится только в Библии. Я не имею в виду наш язык. У нас все творцы. Мы тоже творим что-то хорошее, плохое. Так вот, в Библии глагол «творить» относится только и исключительно к Богу. Только к особому действию Божьему. Это надо помнить. И вот этот глагол в первой главе книги «Бытия», вы помните, это глава о творении, да? Употребляется всего лишь несколько раз. Первый раз, вот в первой строчке, это как бы заголовок всей Библии, первой книги Библии. Вначале сотворил Бог небо и землю. Затем в самом конце рассказа о творении такова небо и земля при сотворении их. И на этом кончается рассказ. Да? Значит, в начале первой строчки и в последней. Это первая глава «Бытия», первая глава, первый стих, и конец этого рассказа, вторая глава «Бытия», четвертый стих. Дальше начинается уже другая история. И еще один раз этот глагол употребляется. Вот в шестой день. «И сотворил Бог человека по образу своему и по подобию». То есть вот как бы три раза. Общее творение и сотворение человека. Значит, человек выделяется из всех остальных творений. А чем же он выделяется? Да вот этими, тем, что указано словами «по образу своему и по подобию». То есть, вот животные, там всякие птицы, рыбы, они Богом сделаны, тоже из глины, из праха, как и человек. Но человек при этом еще имеет образ и подобие Божие. Таковым он сотворен. Что это? А для того, чтобы понять, что такое образ и подобие Божие, нам надо задуматься над тем, а чем же Бог отличается от своего творения? Да именно тем, что Бог творец, а все остальное его творение. То есть все зависит от Бога, а Бог ни от кого не зависит. А все зависит не только от Бога, но и друг от друга. Все в этом мире взаимосвязано и друг от друга зависит. Мы все зависимы, правда? Ну, законы природы и так далее, законы государства, мы же все зависимы. А Бог разве? Над Богом есть какой-нибудь закон? Ну, конечно, нет. Бог абсолютно свободен, Он не зависим ни от чего. Так вот, человека Бог сотворил таким, чтобы он был тоже похож на Бога, свободным и независимым. Это-то и есть отличие человека от всех остальных творений в этом мире. Что бы вы ни взяли из, в живой, скажем, природе, растения, животные, там какие-нибудь, мы видим, что все они не свободны. Они не обладают даже мыслью о свободе. Скажем, белка какая-нибудь, она же не может захотеть не собирать орешки на зиму, там, скажем, или грибочки. Она просто это делает, и все тут. У нее нет свободной воли. Понятно, да, что я говорю? Она делает это инстинктивно, как ей Бог повелел, в ее генах уже это записано. Она делает это не свободно, по своей природе. Птичка не может захотеть не видеть своего гнездышка. Она даже и думать об этом не думает, она просто бьет его, и все, она в этом не свободна, таков у нее инстинкт. А у человека тоже есть инстинкты определенные, которые делают человека пленником его природы материальной, так же, как и любое животное. Но не только. В человеке еще присутствует и то, что в христианстве называется свободная воля. Она, правда, очень ограничена после грехопадения. Она искажена, как и все в человеке искажено грехом. Но, тем не менее, она присутствует. Ведь каждый из нас от чего-то зависит. Зависит от времени. Например, вы же не можете захотеть не родиться в таком-то году, в каком вы родились. Это от вас уже не зависит, да? Вы родились. Вы не можете... Ну, конечно, человек может немножечко оттянуть свою смерть. Или, наоборот, приблизить ее своим поведением, тем или другим. Но совсем уничтожить ее, избавиться от ее, он не в состоянии. Таков закон природы, его природы, грехопадшей природы. Человек не свободен во времени, человек не свободен в пространстве. Вы вот сейчас здесь сидите, кому-то удобно, кому-то неудобно сидеть там на стуле. Но, может быть, кому-то придет в голову, а что это я здесь сижу? А мне хотелось бы в это время, ну, такая погода здесь плохая все время, хочется так быть где-нибудь на юге, скажем, греться на солнышке или наоборот, на лыжах покататься, чтобы была зима хорошая. Но нет, этого человека вот здесь вот находится, он не может одновременно быть здесь, скажем, и в другом месте, правда? Вот мы ограничены и в пространстве тоже, и свободны. Человек ограничен во всем. И своими умственными способностями, и своей внешностью. Кто-то хочет быть не таким, каким он родился, да? Своим отношением с людьми, с материальным плане, деньгами и так далее, и так далее. Человеку постоянно хочется чего-то, и он этого не может достичь. То есть человек всегда хочет чего-то другого. Иначе какой человек? Если человек вообще без желания, так это амеба какая-нибудь или бактерия. Вот. Человек всегда чего-то хочет того, чего у него нет. И в этом-то и сказывается свобода воли человека. Вот птичка не хочет делать гнездо себе, она просто его делает. Белка не хочет собирать орешки, она просто их собирает. А человек всегда чего-то хочет, у него есть воля. Вот эта воля, то есть свобода, и отличает человека от всех остальных тварей, и это и называется образом Божьим. Потому что некоторые говорят, что образ Божий – это человеческий разум, Ну да, да, конечно, человек разумнее обезьяны какой-нибудь или крокодила, но все-таки это количественное отличие, потому что и обезьяна что-то там такое кумекает, соображает немножко, и собачка тоже, правда? Так что здесь отношение количественное, но не качественное. Некоторые говорят, ну человек ведь способен к состраданию, вот я только что по радио там слышал, вот человек сострадает, а вот животные нет. Неправда, неправда, и животные умеют сострадать, вот стаде, например, да, у слонов видели когда-нибудь, как вот кто-нибудь там с кем-то случилось, беда, остальные его начинают поддерживать, как-то, ну, у многих животных это есть. Так что и здесь тоже это не принципиальное отличие, не качественное, а количественное. Человек больше способен сострадать. А вот что касается инстинктов, в зависимости от природы, то вот человек может делать даже что-то и хотеть чего-то, что противоречит его природе и его инстинктам, его генотипу, чего не могут животные. Каждый на собственном примере это знает. Вот надо вроде бы сделать что-то такое хорошее, чтобы и тебе, и другим было лучше, а вот лень, а вот не хочется. Или назло не будут делать. Ведь есть же такое? Есть. Вот этого нет у животных, а у человека это есть. Наступило время урожая, надо собирать там, рыть картошку или идти в поле собирать урожай, а какой-нибудь Ваня скажет, никуда не пойду. Ну, Ваня, как же ты не пойдешь? Ведь голодным же останешься, и семья твоя тоже. А он скажет, а мне плевать. Мало ли, что там будет. А вот не пойду, и все, лягу на печку, выпью, и буду там валяться. Вот. И ничего не поделаешь. Вот такова человеческая воля. Это проявление образа Божия в человеке. А поскольку образ Божий искажен, то он может действовать и во благо, и во зло. Но воля всегда остается. Она есть принципиальное отличие человека от животного. У Достоевского есть такое произведение «Записки из подполья». Это довольно длинная такая повесть, что ли. И там главный герой рассуждает именно о свободе человека, о его независимости. Он говорит о том, что вот нынче вот распространилось материалистическое учение о том, что все в мире происходит исключительно по законам природы. И все можно рассчитать, и поведение человека, и все. Так вот, эти законы пронизывают не только физический мир, но и мир экономический, в конце концов, вот все эти законы экономики, скажем, приведут к тому, что общество все будет больше наслаждаться благополучием, экономическим довольством, вот таким разумным социализмом. Ну, это было модно ведь в 19 веке, да, появились как раз эти теории экономические. Так вот, дальше продолжает этот главный герой. Все будут, согласно законам, купаться в блаженстве и в счастье экономическом. Так купаться, и как в шампанском, пускать пузыри из этого шампанского, есть пряники и мечтать только о непрекращении всемирной истории. А вот я, говорит он, возьму вам, да вот в этом вашем самом счастье пакость сделаю, только для того, чтобы доказать, что я человек, образ Божий, а не фортепианная клавиша, по которой играют законы природы. Человек – существо вздорное, человек – существо вольное или хочет быть вольным. Это я к тому, что свобода, то есть образ Божий в человеке, есть высшее благо человека. Не то, что он похож на обезьяну, есть его высшее благо, а то, что его отличает от обезьяны, есть высшее благо в человеке. Это его образ Божий, то есть свобода или стремление к свободе. Потому что на самом деле человек, конечно, не свободен, а хочется быть свободным. И вот здесь мы должны понять о том, что по-настоящему свободен только Бог. А человек может быть по-настоящему свободен только тогда, когда он достигает, когда в нем не только образ Божий, но и подобие Божие, которое он утратил во время грехопадения. И что такое образ? Образ, ну по-гречески это будет икона, да? Это изображение. Вот есть, скажем, портрет, это здесь я, а здесь мой портрет. Портрет – это мой образ, но это не я, а я здесь, да? А там только мое как бы отражение, или в зеркале мой образ, но не я, да? Вот так же и человек. Он образ Божий, но не Бог. А ведь вспомним слова, кажется, это был святой Афанасий Великий, сейчас я точно не помню, который сказал о том, что Бог во Христе стал человеком, чтобы человек стал Богом. Вот в Иисусе Христе человек и Бог встречаются уже в одной личности. Здесь уже человек стал Богом. Человеческая природа была обожена. И когда мы говорим о земной жизни Иисуса Христа, то мы видим, что она была подчинена вся законам. Законам природы, законам государственным, в конце концов, государство его убило, вот он умер. Но поскольку он был обожен, он был воскрешен. А его человеческая природа была воскрешена. Это уже в воскресении, почему мы так радуемся, воскресению Христову. В воскресении он достиг не только образа Божия, потому что он был образом Божиим с самого начала, как и всякий человек, но он достиг богоподобия. Он уже стал полностью свободен, он уже независим, он уже независим от времени. Это мы умираем, а он уже нет. Он уже независим от пространства, это мы не можем сквозь стенки проходить. А помните, как он проходит сквозь стены? Он уже независим ни от физических законов, ни от биологических законов. Он полностью свободен, пребывая при этом человеком и Богом. Вот свобода достижима только в богоподобии, только во Христе. Только соединяясь с Христом, отдавая себя Ему, а Он, когда нас берет, мы становимся истинно свободными. Но пока мы на земле, мы все-таки повторяем как бы и путь земного Христа от нашего рождения и до нашей смерти. И вот, конечно, с глубокой древности перед человеком вставала эта проблема. Ведь все хотят свободы, правда, все хотят свободы. Но как ее достичь? Если вы представите себе, ну, сейчас, например, часто говорится, что ну, свободу надо обязательно ограничивать, потому что если дать человеку разгуляться в его свободе, то это приведет вообще ко всеобщему истреблению и к анархии, это понятно. Ну, тогда свобода становится произволной человечеству, совершенно верно. До тех пор, пока человек вот такой, какой он здесь есть, в его грехопадшем состоянии, будет утверждать свою абсолютную свободу, до тех пор он не даст жизни ни другим, ни самому себе. Ну, представьте себе человеческое общество. Ну, его можно условно свести хотя бы к двум лицам, но это уже общество. Вот я говорю, это мое, а он скажет, нет, это мое, и мы поссоримся. Но я хочу это, и он хочет этого. Оба хотим этого, правда? Так или иначе, наши воли, наши желания будут противоречить друг другу, и, ну, мы, конечно, может все дойти до войны, до ссоры, и чего угодно. До тех пор, пока в мире живут хотя бы два человека, я уж не говорю о миллионах, до тех пор никто из этих двоих не может почувствовать себя абсолютно свободным. Ну, скажем, он второй человек, вот здесь я, а второй человек живет где-нибудь в Америке. Или, ну ладно, пусть не в Америке, пусть вот он в этом зале сидит, второй человек. А, ну, я могу захотеть. А что это он здесь сидит? Мне не нравится, что он здесь сидит. Зачем он здесь сидит? А он сидит. Я его буду прогонять, естественно. То есть, опять же, так или иначе, я не буду чувствовать себя в покое и в свободе до тех пор, пока он здесь находится, если он мне не нравится. Или наоборот, его здесь нет. А почему его здесь нет? Мне хочется, чтобы он здесь был. И до тех пор, пока он здесь не появится, я опять же буду чувствовать себя несчастным и несвободным. Ну, пусть он даже в Америке. Я скажу, а зачем это он в Америке? Зачем это он там? Не хочу, чтобы он там был. И опять я буду несчастным. Ну вот, человек здесь, в этом мире, проявляя свою свободу, которая является произволом, конечно, никогда не может достичь подлинной свободы. Потому что, так или иначе, как говорит апостол Павел в своем послании к Галатам, что если мы будем свободу употреблять неправильно, вот так вот, как произвол, то мы съедим друг друга, изгрызем друг друга, как животные, и истребим друг друга. 5 глава Галатам, да? Вот такое положение, когда одна свобода сталкивается с другой свободой, мы это называем анархия, беззаконие, да? Она ведет к полному истреблению всего общества и всего мира вообще. Это сатанизм. А что же делать? Ну, Бог распорядился. Люди все-таки живут, не, хоть и посильно истребляют друг друга, но не до конца. Вот уже сколько-то там тысяч или миллионов лет, Бог его знает. Но за счет чего? Да за счет того, что людям дана еще одна направляющая воля. Воля закона, будь то законы природы, будь то законы государственные, будь то закон Моисеев, скажем, божественный закон. Вот есть одна воля, моя, вот есть вторая воля, его. Вот так они будут взаимно истреблять друг друга. Но если есть еще одна третья воля, которая будет говорить, ты делай так, и ты делай так, то есть закон, да? Ну, скажем, не кради. И второму человеку скажет, не кради. Этот не будет красть, этот не будет красть. Уже не пересекутся, они будут параллельны, да, если воля. То есть закон помогает людям выжить. Понятно, да? Не взаимно не истребить друг друга. Он направляет человеческую волю. Насильно направляет. Но направляет. И страха наказания направляет, но все-таки направляет. Законы помогают людям жить на этой земле. И этим они, конечно, ценны в творении. Но с другой стороны, когда мы читаем апостола Павла, скажем, послание к Римлянам или послание к Галатам, то почему же апостол Павел так восстает против закона? Почему он говорит, что закон не спаситель? Почему он говорит, что спасает только благодать, а не закон? Много почему. Но, и мы с вами об этом уже, по-моему, говорили. Но вот в данном случае, в данном контексте рассуждения о свободе, принципиально следующее. Посмотрите, ведь что такое закон? Закон – это некое насилие над человеком. Это некая воля, которая принуждает себя не кради, не убивай, там делай то-то, делай то-то, не делай это, не делай это. Это помогает всем выжить. Но ведь закон насилует нашу волю. А я хочу красть. А закон мне говорит, не кради. Значит, уже я не свободен. Закон всегда ограничивает человеческий произвол или человеческую свободу. Понятно, да? Только за счет ограничения человеческого произвола, за счет ограничения человеческой свободы человек выживает на этой земле и выживает все общество. Если бы нам дать полную свободу, мы бы истребили друг друга. закон ограничивает свободу и тем самым помогает людям жить. Но что значит ограничивает свободу? Ведь свобода человеческая – это образ Божий в человеке. Закон противоречит образу Божию в человеке. Потому что он принуждает человека. Он ограничивает его свободу. Значит, закон противоречит творению Божию. Ведь вот в чем парадокс-то, казалось бы, да? Ведь вот что удивительно. Почему люди и выступают часто против закона и против... Вот не может душа смириться с насилием закона. Благо ли, во зло ли, не может. А некоторые смиряются, потому что они понимают, что только так они выживут. Что же делать? Анархия ведет к взаимоистреблению, а следовательно к истреблению не только образа Божия в человеке, но и человека вообще. Закон, в котором мы живем, не ведет к взаимоистреблению, но ведет к истреблению, к насилию над образом Божьим в человеке, над его свободой. Ну, и путь нам предлагает только христианство. То, что утверждается в посланиях апостола Павла. Как он пишет? К свободе призваны вы, братья, к свободе. И не уступайте этой свободе, которую вы обрели в христианстве, во Христе. Ну а что же это за свобода? Вот если вы задумаетесь над этой третьей волей, которая руководит нами, закон, да, то почему закон ограничивает нашу свободу? Во-первых, потому что это внешняя воля, это же не моя, это там государство придумало, скажем, ну, парламент издал какие-то законы, я, может, и не хотел, я не согласен, а он мне навязал это, закон всегда навязан. Это внешняя воля. Это не моя, не из сердца идущая. Это не я хочу, а они хотят, и мне сказали, давай, ты делай так. Значит, закон внешний по отношению к человеку. Он навязан. Это первое. И второе, это то, что закон все-таки ведь... Что такое закон? Закон ведь, ну, как в Библии прекрасно это сказано, относительно закона Моисея, это каменные, это буквы, высеченные на камне. Помните, эти скрижали закона. Ну, пусть это будет не камень, пусть это будет напечатанная конституция какая-нибудь, но все равно закон всегда незыблен. Ну, пусть даже временно, но он незыблен. Его, это не живое что-то, это мертвая буква. Это мертвая, это не живая человеческая воля, которая всегда подвижна, а мертвая буква. Существует она, скажем, в государстве пусть несколько десятилетий, или какой-нибудь религиозный закон там несколько тысячелетий, но это всегда нечто мертвое, каменное, неподвижное. Как говорили древние римляне, вот на латинском языке есть такая поговорка «Dura lex sed lex» – «суров закон, но закон». Хочешь, не хочешь, подчиняйся, он каменный, он для всех одинаковый. И вот эти-то два момента и раздражают человека. Вот если бы вот эта третья воля, то, что мы называем закон, была не навязанной мне извне волей, а исходила бы изнутри меня, из сердца, и если бы она была не мертвой каменной, а живой волей, личной волей, вот тогда это было бы здорово. Вот тогда это было бы здорово. Тогда уже я бы не подчинялся этому закону, а просто вел бы себя так, как положено по закону. Ну а что же это такое? Не внешняя, а внутренняя. И не мертвая, а живая воля. Причем воля абсолютно свободная. Ведь мне такая нужна. а это воля Божья. Вот если бы вместо закона был Бог, и не с мертвой воли, а со своей живой и свободной волей, и если бы он не сидел где-то там в парламенте и издавал законы, а был бы в моем сердце, вот тогда эта третья воля была бы живой, моей, свободной и абсолютной волей. Это возможно только в Духе Святом. Дух Святой есть третье лицо Пресвятой Троицы. Если Дух Святой входит в наше сердце, а Духом Святым входит в нас Христос Бог, вот тогда мы изнутри становимся свободны в своей воле, и ощущение свободы дает нам чувство Царства Божия. Это уже не царство закона, который насилует нас, а это царство Бога, который живет в нас и диктует нам свое поведение, которое есть и наше поведение. Его воля, поскольку она в моем сердце, и моя воля одновременно. Вот и в чем дело. Поэтому только во Христе, только просвещенные Духом Святым, мы можем обладать вот этим чувством свободы. Ну, конечно, мы живем на земле при этом, и мы все равно всегда ограничены в своем поведении, и во всем здесь ограничены. Но внутри нас уже будет жить это семя, горчичное семя, которое постепенно будет прорастать и давать нам ощущение вот этой радости в Духе Святом. К этому, собственно, и сводятся все рассуждения апостола Павла о свободе человека. Человеческую жизнь вне свободы, во грехе, а ведь не свобода есть следствие греха. Это только во грехе человек впал в состояние зависимости, несвободы. Павел называет жизнь по плоти. А жизнь свободную, жизнь божественную в человеке, он называет жизнь по духу. Когда мы читаем послание к Римлянам или послание к Галатам, это всегда надо учитывать. Так, теперь мы с вами поговорим о человеческой ответственности уже на этой земле. Прежде всего, ответственность перед обществом, ответственность в государстве, о том вообще, как относиться к государству, как таковому. Что об этом нам говорит Новый Завет? Только вот добавлю еще к только что сказанному. Мы уже об этом с вами как-то говорили, что когда Господь Иисус Христос, об этом сказано в Евангелии от Иоанна, утверждает, что Он пошлет нам Духа Своего Утешителя, помните, да? Когда Его с нами не будет, Христа, да? Он пошлет Духа Утешителя. Духа Святого, который научит нас всему, что нам делать. Он пошлет его в наши сердца. И там сказано о том, что у вас будут вызывать в судилище, будут преследовать, будут допрашивать, будут там таскать в синагоге, помните, да? Но вам трудно будет, вы не будете знать, а что говорить, как отвечать, как себя вести. Ну не волнуйтесь, не бойтесь, я пошлю вам Духа Своего Утешителя, и Он научит вас, что говорить и как делать. То есть вот эта вот божественная воля Духа Святого, да, селится в ваши сердца, и уже Дух за вас будет говорить. Вы будете говорить, и Дух будет говорить, вы вместе будете говорить. Ведь это же замечательно. Нас сейчас никто не преследует, да? Особенно-то. Некоторых преследуют, а в основном-то нет. Но человек в этом мире, особенно если он христианин в этом мире, ему всегда все равно трудно. Как и любому человеку, а христианину особенно. Потому что весь мир, собственно, когда мы выходим в этот мир, мы сталкиваемся с практически тем, что мир нас судит. Мы всегда стоим перед судом. Не перед таким, как те мученики первых веков, но все равно мы всегда стоим перед судом этого мира. И мы часто не знаем, как себя вести. Как поступить в этом случае, как поступить в том случае. Люди обращаются к духовникам. Батюшка, а что мне сказать, а что мне сделать? Как духовник может, если он Бога просвещен, может быть, он даст вам хороший совет, но ведь таких же мало, особо харизм. Как он может встать на ваше место и сказать, что вам сделать, или как поступить, или к какому врачу пойти, или не пойти, и так далее. Ведь жизнь перед нами постоянно ставит такие вопросы суда. Да? Так или так? Это такой суд. Суд по-гречески кризис, да, кризис, то есть разделение. Знаете, что такое кризис? Вот когда человек в кризисе, предположим, пребывает, да, между жизнью и смертью, критическое состояние болезни, либо-либо, туда, либо сюда. Вот человек в мире постоянно в кризисе, кризис по-гречески, суд, на суде, и не знает, как себя вести. Так вот, если человек живет в Духе Святом, движим этим Духом Святым, он просто по духу будет идти, его дух будет вести, ему не надо будет даже рассуждать уж слишком серьезно над тем, как вести себя в том или в другом случае, он всегда будет действовать, если так есть, да, если человек в духе, он всегда будет действовать так, как велит ему Бог, который в его сердце. Никакой батюшка, никакая соседушка не может вам сказать, как вести себя в этом случае или в этом случае, а вот Бог может вам подсказать, действующий через ваше сердце, только Дух Святой, настоящий. Это потому, что я говорил о свободе, о Духе, о законе. Вот теперь перейдем к Господу. Вообще говоря, в Священном Писании Нового Завета государства, правители, цари, господа, представлены в очень-очень невыгодном для них свете. Оно и понятно для первого века. Достаточно упомянуть здесь хотя бы так для начала такие фигуры царственные, как фигура царя Ирода. Да? Хороший царь. Вот это Матфея 2 глава о нем говорит. Смотри, он же совершенно параноик был, да, и в своем стремлении удержать за собой власть, которую он дорожил больше всего на свете, он готов был идти на любые преступления, убивал своих родственников, своих сыновей, там, кого угодно, помните, вифлеемских младенцев убил, именно из-за того, что он боялся потерять власть. Или вспомните его сынишку Антипу, Ирода Антипу, кого он убил? Помните? Да, крестителя Иоанна убил, да, это уже после смерти его батюшки. Вот. Или вспомните Пилата, который вроде бы и видел, что Христос невинный, но тем не менее приказал его казнить из страха, из каких-то расчетов, отдал его на распятие. Вот в лице вот подобных правителей, Ирода, его сына Антипы, Пилата, да и многих других, в лице таких правителей государство, по словам одного крупного богослова, становится разбойничьим притоном, гангстерским государством, организацией безответственной банды. Государство очень часто бывает бандитским государством. И, конечно, государство, предстающее вот в таком виде в Новом Завете, явно противоположно Церкви Божьей, Царству Божьему. Да? Есть Царство государственное, есть Царство Божие. Это государство антихристово, антихристов всех родов. И таким оно предстает перед нами не только в Евангелиях, в лице Ирода и Пилата, но и в книге Откровения. Таким оно было в эпоху гонений, когда государство убивало тысячи и тысячи христиан, и не только христиан. И таким оно было и совсем уж недавнее время, в эпоху гонений на нашу русскую православную церковь, когда 130 тысяч одних только клириков русских, 130 тысяч одних только клириков, то есть священников, диаконов, епископов нашей церкви были посланы в лагеря, из них 80 тысяч, это уже точно, были расстреляны. Это всего лишь за пару десятилетий, меньше. За 15 лет, да, 17-го года, там, по 42-й, по-моему, когда уже прекратились такие гонения. Что мы можем сказать о таком государстве? Ну, конечно, гангстерское, ну, конечно, бандитское, ну, конечно, сатанинское. А что еще и думать-то об этом? Это только клириков, я не говорю о всех христианах. Вот, и тем не менее, Священное Писание утверждает, что вот это свойство, бандитское свойство, не составляет сущности государства. Иначе были бы бессмысленны призывы, скажем, пастырских посланий. Первое послание к Тимофею, цитирую. «Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». И мы молимся за царей, за начальствующих на каждом богослужении. Вот. В послании к Титу говорится: «Напоминай повиноваться и покоряться начальству и властям». Но особенно важно в этом смысле и очень интересно послание к римлянам. Там всего 7 стихов у апостола Павла говорит в 13 главе с 1 по 7 стих. Римляне 13:1-7 говорят об отношении к государству и к его властям. Прочитаю эти стихи. О, нет, вначале я скажу о более принципиальном отношении, не у апостола Павла, а в устах Иисуса Христа. Вот, пожалуй, самое принципиальное, да, отношение к государству высказано им в его споре, или точнее даже в его диалоге с фарисеями. Это произошло в Иерусалимском храме. По-моему, мы с вами уже даже упоминали этот эпизод. Да, вспомним это место. Ну, кто не помнит, я напомню. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Он же, придя, говорит ему... Они, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесарево». А Иисус сказал им в ответ: «Отдайте кесарево кесарю, а Божие Богу». И дивились ему. Да, и далее. Конечно, эти слова Иисуса Христа, вот, Богу, Богу, кесарю, кесарю, удивительны. Приходится удивляться остроумной находчивости, с которой Иисус Христос провел вот эту беседу. Достаточно взглянуть на ситуацию, учитывая реалии того времени. Ведь противники Иисуса Христа задают ему очень хитрый вопрос. Вопрос-ловушку, как вы понимаете. Должен платить подать языческому властителю, императору, кесарю, или не должно. Если Иисус скажет «да, надо платить», то тогда ему скажут «ты друг римлян, ты друг язычников, ты не патриот нашего народа, ты противник Божий, враг народа», да? И будут его осуждать, потому что, согласно иудейскому закону, подать можно было платить только в храм Божий. Но ни в коем случае не каким-то там язычником. Да? Вот. А если Иисус скажет, нет, не надо язычникам ничего платить, нельзя, то тогда ему скажут, о, разбойник, о, мятежник. Отдадут его Пилату, и, конечно, будет немедленно казнен, как разбойник, как мятежник, как противник государства римского. Да? То есть вопрос ловушка. Что бы ни сказал Господь, все будет истолковано против него. Что же за первое слово, которое говорит Иисус? А покажите мне динарий, да? Динарий – это монета, которую платит, государственная монета, государственная валюта того времени. Покажите мне динарий, чтобы мне видеть его. Можно подумать, что Иисус Христос никогда в жизни не видел этих динариев. Да? Смешно, конечно. Но он же ведь очень умный, очень остроумный поступает, чтобы мне видеть его. Как будто его глаза никогда не осквернялись видом этой монеты. А почему осквернялись? Да потому что на монетах изображались иконы. То есть изображение императора. Ну, как у нас на наших бумажках, там, помните, изображения какие-то. Ну, помните, Ленин везде изображал. Вот так же вот икона императора была. А ведь иудеи нельзя было даже смотреть на икону, на изображение. Да? Вот. Иисус говорит, покажите, что мне видеть-то хотя бы его. Покажите мне эти деньги. Но благочестивый иудей не имел права входить в храм, это же происходит в Иерусалимском храме, не имел права входить в храм и вносить туда иконы, то есть монеты вот эти с изображениями. Это же нельзя. Ведь при входе в храм стояли там, помните, менялы, которых там Иисус разгонял еще, помните? Менялы. Всегда надо было поменять валюту государственную на валюту храмовую. Причем обменный курс был ужасный, ужасно тяжелый для народа. Там везде была очень большая хитрость. Для чего люди приходили в храм? Для того, чтобы приносить жертвы. А в жертву они приносили кого? Ну, животных. Они привозили телят, ягнят, голубочков каких-то, ну, кто по достатку своему, бычков, так сказать. Но стражники при входе в храм проверяли, порочное животное или непорочное. Непорочное – это жертвенный термин библейский, который означает «годный для жертвы». А порочный – негодный для жертвы. Ну, конечно, стражники говорят, да куда ты ведешь этих овец, да они же все порочные. А вот, иди-ка, купи настоящих овец, вот тогда приноси. А, ну, приведет других овечек, ну, скажет, так и эти тоже плохие. Давай-ка покупай наших храмовых овечек. Они же освящены святой водичкой, они непорочные. Вот, храмовых телят, храмовых голубков. А чтобы купить в храме непорочных животных, надо было купить на храмовые деньги. Для этого надо было войти, поменять свои динарии на храмовые деньги. Курс был ужасный. Заплатить в 5 раз дороже, чем если бы он купил за воротами храма. Но тогда тебя пропускали. Иерусалимский храм этим образом обогащался невероятно. Это было самое богатое почти место в Римской империи.
там подвалы ломились от золота. Именно благодаря вот, вот этому мошенничеству. А, понятно, почему так возмущались, помните, все эти священники поведением Иисуса Христа, когда он разгонял этих менял, да? Понятно, потому что это же подрывало весь, все их состояние, все подрывало фактически, на что они уповали.
А, так вот, не имел права иудей благочестивый приносить в храм эти государственные монеты. А Иисус говорит им, покажите, и они достают ему и показывают. То есть благочестивые фарисеи, оказывается, при себе имели эти монетки и принесли спокойно в храм. А Иисус говорит, а я их никогда не видел, они ему показывают. Понимаете, вот все остроумие этого поведения, когда мы читаем просто так, мы иногда не понимаем, когда не знаем реалии. Вот. Ну, фарисеи не уловили подвоха. Достают динарий, это в храме-то, они не имели права этого делать. Достают динарий, показывают его Иисусу. И следуют знаменитые слова. Отдавайте кесарево, кесарево, вот эти монеты, да, кесарево, а Божие, Богу. Вот, конечно, этот ответ очень неожиданный, он заставляет задуматься. Дело в том, что во всем античном мире существовала либо государственная религиозность, как в Римской империи, когда государство объявлялось божественным, власть объявлялась Богом, да? Ну, то же самое было в Египте, то же самое было в Вавилоне, когда фараон был Богом, и власть его была божественной. Либо, как в Израиле, государственная власть сакрализовалась, то есть освящалась как бы Богом, да? Она тоже, хотя она не считалась Богом, но она была все равно божественной, да? Власть царя, помазанник Божий. То есть так или иначе, Бог и государство как-то ставились на одну плоскость. И ответ Иисуса Христа решительно разводит Бога и государство по разным плоскостям. Он говорит, как бы, что всякое сравнение даже, ну что значит Бог или кесарь, да, даже сравнение невозможно. Есть кесарев мир, есть божественный мир. Таким образом, предмет разговора возводится на богословскую высоту, и благочестивые фарисеи и иудеи оказываются посрамленными. А Иисус показывает всю абсолютную разницу между государством и Богом. Их нельзя даже сравнивать. Но апостол Павел живет в несколько иных условиях. Он гражданин Римской империи. Он организатор первых церквей в языческом мире. Он живет в обществе, которое управляется римским государством. Надо сказать, что ведь апостол Павел очень ценил свое римское гражданство. Он, правда, говорил, что мы граждане двух государств. Этого государства. И мы еще граждане небесного царства. У каждого христианина два гражданства. Но и это гражданство он ценил и использовал его. Помните, когда его беззаконно хотели судить, убить, там и все, он прибегает к суду кесаря. Его отправляют в Рим для того, чтобы он апеллировал к суду кесаря. И это возможно было только для римского гражданина. А Павел был римским гражданином. Вы знаете, что не все жители Римской империи были гражданами. Да? Гражданами были только родовитые римляне, а также ну, заслуженные люди или купившие за взятку это гражданство. Так вот, языческое общество, конечно, не самое приятное общество для христианина. И Павел это прекрасно знает и постоянно об этом говорит. Но выйти-то христианин из этого общества не может. И вот в первом послании к Коринфянам, в 5 главе, апостол Павел пишет: «Я писал вам не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, не вообще с лихаимцами или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе вам надлежало бы выйти из мира сего. Я писал вам не сообщаться с блудниками и хищниками, и идолослужителями, и лихаимцами среди ваших братьев, то есть среди христиан». Это их, с ними не надо общаться, имеется в виду евхаристическое общение в церкви, а иногда даже и анафема. Но, живя в миру, мы просто вынуждены общаться, и не только вынуждены, но и поставлены Богом общаться и с блудниками, как Господь Иисус общался, да? С блудниками, с мытарями и так далее, со всякими грешниками. Он говорил, что не праведники имеют нужду во враче, а грешники, правда? Вот. Так что мы имеем прямую задачу божественную нести именно в общество, в языческое общество Евангелие Христово. И поэтому мы обязаны общаться с ними, как бы нам не было это подчас неприятно. Поэтому апостол Павел предлагает как бы интеграцию, введение церкви в общество, и это имеет большое миссионерское значение. Вот цель такой интеграции христиан с языческим окружением, прежде всего, не подвергать опасности Евангелия, не подвергать опасности свидетельства церкви. Во-первых, для того, чтобы не оттолкнуть внешних, а привлечь их, с точки зрения миссии. И вот весьма показательно в этом отношении вот это место, о котором я хотел говорить, послание к римлянам, 13 глава, с 1 по 7 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противятся Божие установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник, немножко неверный перевод, ибо власть там, есть Божия служительница, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель наказания делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сами с тем самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать? Подать. Кому оброк? Оброк. Кому страх? Страх. Кому честь? Честь. Вот эти 7 стихов именитых. К сожалению, в истории толкования этих слов апостола Павла слишком часто подчеркивалась мысль о том, что всякая власть, добрая она или злая, от Бога. Помните, всякая власть от Бога. И из истории нам известно, что эти слова часто использовались во зло. Ну, так было и в древности, так было и в недавнем, в 20 веке. Ну, скажем, так было в нацистской Германии в 30-е годы, когда нацисты пришли к власти, они, конечно, были противниками христианства, вы знаете, да? И они поставили перед всеми христианами, перед протестантами, католиками, православными, которые жили в Германии, в оккупированных странах, задачу лояльности перед гитлеровской властью. Да? И те христиане, которые не приносили присягу лояльности, подвергались всяческим гонениям. Так закрывались тысячи монастырей, там, в концлагеря становились и монахи, священники. Многие погибли, но существовала такая Deutsche Kirche, да, немецкая церковь протестантская, не все протестанты, небольшая часть, которые сказали, а мы слушаемся апостола Павла, и поэтому мы покоряемся Гитлеру. Вот, они не подвергались никаким гонениям, их власть обласкала. Примерно то же самое было и во время коммунистической власти здесь, когда священникам постоянно указывалось, что вы должны подчиняться государству, ибо нет власти ни от Бога, как сказал ваш апостол Павел. Да? То есть вот этими словами очень часто зло употребляли. Но в этом плане очень важно более пристально присмотреться к намерению и к букве слов апостола Павла. Прежде всего, мы должны заметить, что апостол пишет в столицу империи, в Рим, это послание к римлянам, в Рим эпохи императора Нерона. Это император Нерон был с 54 по 68 год. Послание к римлянам написано где-то в 58-59 году, ну, приблизительно. В этом государстве Нерона, хотя еще и не осуществилось, но уже вполне наметилась тенденция к обожествлению римской власти. Помните, до Нерона-то кто был? До Нерона был Клавдий, да? А до Клавдия кто был императором? Калигула. Калигула. Молодой человек, он был безумный, конечно, он был шизофреник совершенно явный. Вот. Но ведь он же первый, который приказал всем называть себя Deus, Dominus, Augustus, и как там еще, я не помню, да, вот Salvator, то есть божественный Бог, Спаситель, Святейший, да, вот он назвал себя Богом и повелел во всех храмах империи поставить себе идолов, то есть статуи, и перед ними приносить жертвоприношения. И подчини, и во всех храмах империи поставили статуи Калигуле, и приносили молитвы, молились на него, и приносили жертвы, ну, конечно, кроме Иерусалимского храма, естественно, это было невозможно, как это так, в Иерусалимском храме единому Богу поставить статуи. Когда Калигула узнал, что ему не поставлена статуя в единственном храме, в Иерусалиме, он пришел в ярость. Он послал немедленно письмо в Иерусалим тамошнему наместнику, прокуратору римскому, с требованием немедленно поставить статую ему, немедленно начать приносить жертвы, иначе прокуратор будет вызван в Рим и будет казнен, как государственный преступник. Вот. А, к счастью, этот корабль, который вез этот приказ, потерпел кораблекрушение и встал на прикол на ремонт в каком-то порту. А в это время Калигулу убили, вместо него стал его дядюшка Клавдий править, который отменил все его идиотские законы, и всякую божественность там. И указы об отмене приказов Калигулы в Иерусалим пришли раньше, чем указ о статуе. То есть империя уже была готова к обожествлению, такое уже было. И, в общем-то, Нерон, хотя он никогда не называл себя Богом, но он принимал себе божественное поклонение с большим удовольствием. Он очень любил, когда к нему обращались вот как к божественному кесарю. Так что мы это должны учесть. Римляне считали власть божественной, она Бог. А Павел говорит, что не власть Бог, а она всего лишь рабыня Божия.
она служанка Божия. Понятно, да? Это вот первое, что надо заметить. И место государственной власти не в пантеоне богов, но перед престолом Божиим. Кроме того, когда мы читаем по-гречески этот текст, то мы замечаем следующее. Павел говорит, нет власти не от Бога в нашем переводе. И, в общем, довольно правильно. Но правильным-то правильным, но не совсем правильным. По-гречески там используем не предлог «от Бога». «От» будет по-гречески «апо». Не «апо-ту-сеу» – «от Бога». А используем предлог «чипо-гипо» – «под Богом». Понятно, да? Ну, значит, гипо. Например, гипотония, гипертония, да, гипо – это внизу, гипер – это наверху. Понятно, да? Гипо – это под. Всякая власть под Богом. Под Богом. От Бога. Разница ощущается? Вот. Конечно, этот предлог часто выражает происхождение. Часто, значит, власть действительно от Бога, да. Но сказать о том, что власть от Бога, это все равно, что ничего не сказать. Ведь все от Бога происходит, правда? И мы от Бога, и ангелы от Бога, и весь мир от Бога, естественно, и власть от Бога, все в нем имеет начало. Это почти без, это трюизм, правда? А тут используем другой предлог, который указывает не просто происхождение, но и подчинение. Иерархию. Ну, вспомним, например, апостол говорит, мы все под грехом, используя тот же предлог, да? То есть мы все рабы греха. Или, например, когда Господь Иисус приходит креститься к Иоанну, крестителю, он, Иоанн сопротивляется и говорит Иисусу, это мне надобно креститься, у нас перевод, от тебя. Но там-то стоит под собою, да? То есть должен не креститель быть над Иисусом, а он должен быть под Иисусом. Иисус должен его крестить. Вот этот предлог всегда обозначает соотношение иерархии. Кто ниже, кто выше. Поэтому всякая власть от Бога, ну не совсем так, всякая власть подчинена Богу. Да? Бог, Господин. Власть. Она его, как там дальше и сказано, его рабыня. У нас перевод начальствующий, даже нет этого слова, служитель Божий. Там, власть рабыня Божия. Вот и далее то есть апостол указывает власти место не божественное, а указывает власти ее место быть рабыней, служанкой божественной, служанкой истинного Бога. И если, конечно, эта служанка, эта рабыня добросовестно исполняет волю Божию своего господина, то есть Бога, то и наша совесть должна повелевать нам слушаться эту служанку, потому что она исполняет волю Божию. Правильно, да? Вот. А в чем состоит воля Божия? Она здесь обозначена апостолом Павлом в самых-самых общих чертах. Потому что она понятна сама собой, исходя из элементарного здравого смысла. Он говорит о том, что власть страшна не для добрых, а для злых дел. Да? И в чем состоят добрые дела, Павел дальше объясняет. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. То есть истинная власть, истинная государственная власть
должна быть проводницей любви Божией в этом мире. Если она этого не делает, она плохая служанка. Она очень плохая служанка. А недостойного раба, недостойного слугу неплохо бы и наказать, бывает. Но, разумеется, апостол Павел не призывает к революции, он просто указывает всем свое место и дает намек на то, что может быть. В конце своего увещания апостол как бы вспоминает изречение Иисуса Христа: «Кесарю Кесарева, Богу Богова». Он говорит: кому честь, честь, кому страх, страх, кому страх, страх, кому честь, честь. Дело в том, что здесь он как бы повторяет ветхозаветные слова из книги Притч. Сын мой, Господа бойся и царя чти или почитай. То же самое повторяет апостол Петр в своем первом послании. Бога бойтесь, царя чтите. Итак, мы должны Богу отдавать наш страх Божий, а царям почтение. Да? Кому страх? Страх – это Богу. Кому честь? Честь. Здесь разводит, опять же, государство и Бога по разным этажам. Вот это тенденция интеграции церкви в общество с миссионерскими целями, которая проявляется у апостола Павла, замечается. Она затем продолжается и развивается в пастырских посланиях. В первом и во втором послании к Тимофею, в послании к Титу. Когда читаем эти послания, то мы замечаем, что приходит уже другое время, наступает новое поколение, уже второе или третье, может быть, поколение христиан, которые уже привыкли к тому, что они христиане, они уже в детстве, может быть, там крещены были, родились в христианской семье. И для них церковь – это уже что-то привычное. При этом происходит постепенное, как бы, то, что сейчас называют инкультурация, то есть восприятие церковью культуры окружающего общества. А мы знаем, как христианство, в конце концов, много восприняло из язычества, его внешние формы, обрядность, вот эту имперскую. Ну, у нас здесь нет, но в роскошных храмах, да, все же идет еще из языческих имперских, да, храмов. Затем поэзию языческую, философию, которая пронизывает всю христианскую догматику, мировоззрение и так далее. Кроме основного, кроме, конечно, веры в Бога и во Христа. И, с другой стороны, и окружающее общество постепенно воспринимает что-то от христианства. Когда мы читаем эти пасторские послания, мы в этом убеждаемся на каждом шагу, хотя бы в языке. Хотя бы в языке. Вот во всем остальном Новом Завете, например, Евангелие называется Евангелием, там вера называется верой. Здесь же христианское существование впервые во всей Библии, и больше нигде этого нет, называется благочестие. По-гречески «евсевия». «Евсевия», знаете имя такое? Благочестие. «Евсевия», «благочестие». Нигде в Библии вы не встретите этого слова. Это немыслимо, чтобы где-то встретилось слово «благочестие». Только в этих трех посланиях. Потому что они поздние. Почему? А почему? Да потому что благочестие, эцелия, это было обозначение языческой религии. И немыслимо себе представить, чтобы в Евангелиях кто-то, или там у апостола Павла, или где-то там еще употребили для христианства этот языческий термин. Но тогда, когда уже христианство стало воспринимать и языческий язык, и обычаи понемножку, уже и слова стали входить эти в моду. То есть мы вступаем в какую-то другую полосу существования церкви. И вот вкусу приспособления церкви к окружающей культуре. И это все есть в Новом Завете тоже. И сама церковь уже становится институтом наподобие государственного института. Ведь у нас тоже есть структура как в государстве, иерархия как в государстве. Как там есть император, сенатор, так у нас есть патриарх, синод, там епископы, священники, диаконы. Да? Все уже строится по принципу, структурируется по принципу окружающего мира. И если мы, например, читаем в этих пасторских посланиях свойства церковных руководителей, ну там, скажем, пресвитеров, епископов, диаконов, кстати, впервые употребляются эти слова только здесь, ведь ничего подобного в более ранних посланиях нет, то мы видим, что свойства, которые предъявляются к пресвитерам, к епископам, к диаконам, к старицам, диакониссам, да, они, собственно, ничем не отличаются от свойств добропорядочного римского гражданина, которые предъявлялись любому гражданину в Римской империи официально. Ну, например, первое послание к Тимофею, 3 глава. Вот здесь говорится о епископе. Епископ должен быть. И затем, каким же он должен быть? Непорочен. Ну, одной жены муж, то есть иметь единобрачие. Трезвым, целомудренным, честным, гостеприимным, учительным, не пьяницей, не битый, то есть чтобы кулаки не распускал там руки, да, не сварливым, не корыстолюбивым, не сребролюбивым, хорошо управляющим своим домом. То есть перечисляются свойства, которые мы находим в любом этическом справочнике язычества того времени. Любой гражданин должен быть таким. Здесь сравните это с тем, что написано, скажем, в первом послании к Коринфянам о том, какими должны быть христиане. Разве там такое перечисляется? Там совершенно другое говорится. Говорится о божественных дарах, которых нет ни у каких язычников. Это вот епископы. Если мы читаем о диаконе, то посмотрите. Диакон должен быть честный, там, трезвый, не пьяницей. Что-то они пить много любили. Старушки также, вот эти диаконисы. Также и, они должны быть честными, не клеветницы, трезвенницами. Тоже выпивают. Верными, во всем хорошо управляющими своим домом и так далее. Ну, мы же видим, что все это уже происходит, происходит слияние и этики церковной с языческой, обычной государственной, гражданской этикой. Поэтому, когда мы, или рабы, скажем, рабы, вот если мы читаем послание к Филимону, то, помните, Филимон господин, у него убежал раб Анисим, и Павел возвращает его Филимону и говорит Филимону, ты не наказывай Анисима, потому что он раб твой, да, он должен быть тебе возвращен, но ведь он же теперь христианин, и он твой брат. И Анисиму говорится о том, что твой господин-то Филимон, это же не просто твой господин, но это теперь твой родной брат во Христе. А вот, то есть отношение господ и рабов должно быть братским. Хотя, конечно, один приказывает, другой подчиняется как-то, ну, в любом обществе, один выше, другой ниже. Должно быть так. Но, тем не менее, милосердие и братство должно быть между ними. А читаем в пасторских посланиях. Почему рабы должны подчиняться господам? Они должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. То есть для того, чтобы окружающие люди не говорили, а, христиане, смотрите, у них рабы непослушные, своих господ ненавидят, да? Или
женщины. Помните у апостола Павла, скажем, в послании к Галатам, что нет ни мужчин, ни женщин, а все едино во Христе, полное единство. Не потому, что женщина такая же, как мужчина, а просто они братья и сестры уже. А здесь что? Жена да учится в безмолвии, со всякой покорностью. Учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. То есть, так, как это требовало античное общество того времени. Мы видим изменения ситуации. Эта ситуация, конечно, будет постепенно меняться и в одну, и в другую сторону. Это понятно. В те годы, когда были написаны пасторские послания, между церковью и государством наступает некоторая стабильность. И эта стабильность вот приводит к тому, о чем вот мы сейчас говорили. Но эта стабильность хрупкая. Уже к концу первого века, в 90-е годы, наступают страшные вещи. Приходит к власти император Домициан, который правил с 81 по 96 год, который после сумасшедшего Калигулы, наконец, первый император, уже другой династии, правда, там были Юлии, а здесь Флавии, объявил себя богом. И страшно было каждому, кто не признает, что он бог. Наказание, смертная казнь должна была постигнуть всякого, кто отказался бы от боготворения императора. И так длилось очень долго, до Константина Великого. Начались официальные гонения на церковь. Кстати, на синагогу не было гонений. А почему? Ведь иудеи тоже не могут признавать императора богом. А вот почему. Да дело в том, что еще при императоре Августе и царе Ироде, то есть еще до Рождества Христова, были приняты законы в Римской империи, по которым евреи освобождались от некоторых государственных обязанностей. Ну, из политических соображений это было сделано, это понятно, потому что Иудея стояла на границе империи, это форпост, их надо было как-то ублажать, иудеи всегда были неспокойными. Вот. Им разрешалось, во-первых, служить только своему Богу и больше никому. Да? Затем им разрешалось праздновать субботу, ведь субботу в Римской империи не праздновали, не воскресенье не праздновали, а евреи праздновали. Им разрешалось. И затем им разрешалось не служить в армии, потому что армия ставила перед ними много таких обязанностей, которые противоречили иудейской религии и Моисееву закону. Вот и поэтому эти законы сохранились и в дальнейшем, а христиане не пользовались такими льготами, просто не было таких законов, поэтому христиане подвергались всяческим преследованиям, мы знаем, поразило это время тысячи мученичеств. И вот новозаветным памятником этой новой эпохи является книга «Апокалипсис», «Откровение Иоанна Богослова». И вот отношение церкви и государства составляет одну из центральных тем этой книги, одну из определяющих тем. Апостол Павел указывал, что государственная власть имеет основу своего существования в Боге. Но власть, которая не послушна Богу, хотя она является служанкой Божией, которая преследует Сына Божия, которая распяла Сына Божия, которая убивает Его последователей, тем самым лишается основы своего существования и превращается из служанки или рабыни Божией в блудницу вавилонскую, как называется государство в книге Апокалипсис. Блудница вавилонская. Ну, мы знаем, что Апокалипсис написан символическим языком, и нам надо понимать, что это блудница вавилонская. Вавилон имеется в виду Рим, конечно. Рим. По латыни как будет Рим? Рома. А римляне очень гордились этим. Рома. А прочитайте наоборот, как будет? Амор, да? Они очень гордились. Рома. Слово женского рода. И была богиня Рома. Рим – это была богиня такая, Рома. Да? И ей ставили статуи. Ей поклонялись в храмах империи, в Риме, в Ефесе, в других городах империи. И она изображала себя сидящей на пантере красного цвета. Ее всегда одевали в прекрасные одежды, сестра. Она держала в руке кубок. И когда мы читаем этого апокалипсиса, то что же мы там видим? На звере багряном сидит блудница вавилонская. Это вместо богини власти сидит блудница, которая одета в парфиру, в золото, и в руке у нее кубок. Но там не прекрасное вино, а отрава, которой она поит всех вокруг, то есть своим языческим идолопоклонством. Да? Книга «Апокалипсис» изображает нам государство в самых мрачных, самых ужасающих домах. Помимо этой блудницы, там появляется еще несколько символов государственных. Помните, два зверя. Один зверь, это в 13 главе, да, книги. Один зверь выходит из моря, из бездны, он как сын сатаны. А другой зверь, помощник первого зверя, выходит из земли. Это очень интересные символы. Дело в том, что евангелист Иоанн, когда он писал свою книгу «Апокалипсис», использует очень богатый символический мир. Помимо символов из Ветхого Завета, их там бесконечно много, если вы плохо знаете Ветхий Завет, вы ничего не понимаете в «Апокалипсисе», так же, как и я. Вот. А мы плохо все знаем Ветхий Завет. Евангелист Иоанн использует еще мифы современного мира. Одним из мифов этого мира был миф о Нероне. Это были 90-е годы. Нерон умер в 60-м, или его убили, или сам он себя убил, тут историки расходятся, в 68-м году. А «Апокалипсис» написан в 90-е годы. То есть примерно через 30 лет после Нерона. Как при императоре Домициане, когда начались гонения. Иоанн тогда уже был в Патмосе, вы помните, он был сослан на остров Патмос, и там ему было откровение. Так бытовал такой миф о Нероне. Дело в том, что император Нерон, согласно большинству исторических повествований, покончил жизнь самоубийством. Ну, заставили его это сделать, или сам он это сделал, он упал на меч. Да. Вот. Но, согласно другим историкам, этого не было. На самом деле его прирезали собственные гвардейцы по подкупленным сенаторам. Потому что Нерон уже всем тогда надоел. Кому надоел? Да сенаторам, аристократии римской. Но народ-то Нерона обожал. Они же, это народ называл его божественным. Это народ его страшно любил. Потому что он льстил народу, он раздавал хлеб бесплатный, он устраивал роскошные зрелища там Колизей тогда еще не был при Нероне, он был построен лет через 10-15 после него. Были какие-то арены, да, на которых устраивались гладиаторские бои, потом туда сгоняли сотни, тысячи животных, привезенных из других стран, сгоняли также сотни и тысячи преступников, в том числе христиан, которых эти животные терзали, и гладиаторы убивали. Кровь текла рекой, ну а народу что надо? Ну только это и надо, посмотреть на вот эти спортивные всякие там кровавые зрелища. Восторг был полный. Нерона народ обожал. И то, что он убивал там своих родичей, то, что он там интриговал и также истреблял там людей из аристократии, народу только нравилось, да, они богатые, да и пустят. Ну, пустят, да, чего им богатым. Ну, так и надо. Вот. И когда Нерона не стало, а ведь похороны его никто не видел, никто не было похорон, неизвестно. Говорили, что его труп скинули в реку Тибр и унесло волнами. Но в народе появилась молва о том, что Нерон не умер. Он бежал, бежал от своих врагов. Наш любимый Нерон бежал. Куда? А в Партию на восток, туда, за Евфрат. Это же новый вакансий, очень интересно. Он бежал за Евфрат к своему другу, парфянскому царю Вологезу. Вы знаете, что Парфия всегда была страшным врагом и самым страшным врагом Рима на протяжении веков. Но только при Нероне Рим и Парфия подружились. И даже Вологез, царь парфянский, приезжал в Рим и поклонялся Нерону как Богу. Вот бежал он туда, и он соберет царей парфянских и пойдет войной на Рим и разорит его, и истребит своих врагов. Такова была народная молва. И надо сказать, что уже через полтора года, если не меньше, после смерти Нерона появляется первый лже-Нерон. Он поднял восстание в Греции и идет против Рима, против него высылают войска. Проходит, ну, разбивают. Потом проходит еще годик, появляется новый лже-Нерон в Испании, против него опять идет война. Лже-Нероны появлялись еще на протяжении почти 100 лет после смерти Нерона. Ну, это же постоянно бывает, когда таинственная смерть, всегда появляются лже какие-то. Вот лже Дмитрия, то еще там был лже Петр, как его звали? Пугачев, да? Пугачев, он же выдавал себя за Петра III, да? Вот. Лже Александры появлялись после странной кончины Александра I. Лже Анастасии всякие, лже Алексея, это уже после последних царствующих, после последних царствующего семейства. Вот, так же было и в древности. Но здесь этот миф народный переработан. Нерон не бежал в Парфию, он провалился в бездну, и из бездны восстанет. И пойдет войной против Рима. То есть частично, ну, миф переработан просто. Сначала у иудеев, потом у христиан. Вот это зверь, зверь из бездны. И это-то и есть антихрист. А второй-то зверь из земли изображает, конечно, государственную религию Римской империи, обожествляющую первого зверя, то есть империю и императора. Это государственная пропаганда, которая действует всеми силами, соблазняя римское население такими чудесами науки, техники и так далее, и так далее. Вот ослепительная цивилизация. И заставляет всех, пропаганда заставляет поклоняться, вот эта государственная машина, поклоняться государству. И кто будет поклоняться, тех оставят в покое, а кто не будет поклоняться, кто будет поклоняться Богу и Христу, тех не будет принимать начертания зверя, да, на лоб свой и на руку, те будут подвергаться смертной казни. Вот это все в 13 главе замечательно, да, изображено в такой символической образе. Мы видим, насколько по-другому оценивается государство здесь, в книге Апокалипсиса. Можно было бы очень много говорить об этом, посвятить не одну лекцию, а 21, конечно, потому что это страшно интересно. Но общий-то вывод ведь какой? Общее отношение к государству с его законами можно сопоставить, с христианством, можно сопоставить с отношением писаний Нового Завета к ветхозаветному закону. Закон – благ, он происходит от Бога, дан через Моисея, но он не спасителен сам по себе. Помните, закон никого не спасает. Его функции, функции закона Моисея, ограничены во времени и по своей сущности.
потому что закон изображается в послании к Галатам всего лишь как детоводитель ко Христу, мы с вами говорили. Кто такой детоводитель? Как по-гречески это будет? Педагог. Он всего лишь закон не господин и даже не учитель. А он всего лишь педагог, детоводитель. Он, то есть старый раб, детоводитель, педагог в древности. Это был старый раб, ничтожное существо, которое брало ребеночка за ручку и вело в школу. На пороге останавливалось, в школу педагогу запрещено было входить, в школу входил ученик, а там его ждал учитель. Вот так и закон. Уже теперь привел нас к порогу школы, мы уже за порогом, там наш учитель Христос, а закон остался вовне, он уже не нужен. Так по апостолу Павлу. Он не спасает, но он приводит к спасению, он приводил людей к спасению. Вот примерно то же самое, ну, с известными ограничениями и оговорками, мы можем сказать и о всяком законе, обо всяком праве, не только о праве, о юстиции Моисея. Во всяком случае, всякая абсолютизация закона, всякая сакрализация, то есть освящение, да, признание божественным государства, это противоречит и смыслу, и духу христианства. Хотя, увы, в христианстве это так часто забывалось. Но это не уменьшает ценности, относительной ценности государства с его законами. Мы должны помнить только, что эта ценность всегда относительная. Владимир Соловьев говорил, что закон и государство даны не для того, чтобы устроить рай на земле, но для того, чтобы земля не стала адом. К сожалению, очень часто государство предоставляет нам, показывает нам именно адскую свою сущность. Так тоже бывает, к сожалению. И здесь христианин должен быть всегда начеку. Вот христианин призван не только нести Евангелие в общество каждому конкретному человеку и приближать его к Богу, но и принимать пассивное участие в преображении и государства тоже. Он не имеет права полностью отрекаться от общества с его законами, с его управлением. Вот, конечно, государство никогда не может быть христианским. Это понятно. Это понятно. Потому что христианином может быть только отдельная свободная личность. Только человек, обладающий свободой воли, может любить или не любить, верить или не верить. Христианином может быть только человек. Христианином государство не может стать, потому что государство – это машина. Машина не может ни любить, ни ненавидеть, ни верить, ни не верить. Это само собой разумеется, и поэтому, когда говорится о христианском государстве, это так, пустые слова только. Вот, христианской может быть только церковь. Христиане, объединенные Духом Святым в единство тела Христова, представляют собой церковь. Вот церковь есть тело Христова. Это как бы христианство во плоти. Но государство – это не церковь. Но, как каждый человек отдельный имеет задачу от Бога, в конце концов, обрести богообразие Христово, то есть преобразиться, так же и все человеческое общество, включая его государство, от Бога, по его воле, имеет задачу преображения. Церковь, все общество, вообще все человечество имеет свою задачу, которую оно пока не исполняет, преобразиться в церковь. И вот это мы должны помнить. Когда все общество преобразится в
церковь, а это будет только в эсхатоне, только в конце веков, в конце этого мира, тогда и само государство, как говорит апостол Павел, упразднится. И упразднится всякое начальство, и всякая власть, и всякая сила. 1 Коринфянам 15:24. Но это будет только в конце веков. Поэтому мы не имеем права ни обожествлять государство. Мы должны очень критически относиться к нему, помня о том, что это рабыня Божия, которая может очень плохо исполнять свои функции. Мы не имеем права игнорировать государство и должны принимать, каждый в меру своих сил, посильное участие в нем. Вот. Ну, на этом я хотел закончить свой обзор. Так, будут какие-нибудь вопросы у нас? Ну, вопрос был такой, продолжать ли нам эти беседы в следующем семестре после Нового года? Ну, мы поговорим после приезда отца Александра с ним и наметим план. Вот. Тогда будет ясно уже где-то уже после крещения, наверное. Здесь будут праздники, здесь Рождество, потом Святая неделя, а потом крещение. А вот уже потом, с конца января, где-нибудь после... А как мы узнаем? А как мы узнали, что мы узнаем? Ну, может быть, по радио Мария скажет. Ну, потом. Или сарафанное радио. Ну, а здесь тут скажут, конечно. Здесь на богослужении всегда говорится, на литургии каждого воскресенья отец Александр объявляет, что будет. Ну, ладно, помолимся.